С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Новый президент на «АвтоВАЗе». Изменится ли теперь лицо российского автопрома? Соединенные Штаты выразили недовольство тем, как были организованы президентские выборы в Афганистане. И будет ли возбуждено уголовное дело против правозащитника Олега Орлова за оскорбление Рамзана Кадырова? Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Совет директоров Волжского автомобильного завода сегодня принял отставку Бориса Алешина с поста президента. Новым президентом предприятия назначен Игорь Комаров, бывший советник главы государственной корпорации Ростехнологии Сергея Чемизова. В мае этого года Комаров был также назначен исполнительным вице-президентом «АвтоВАЗа», рассказывает моя коллега Вероника Баде.
Борис Алешин, в прошлом замминистра промышленности, зампредседателя правительства России, глава Федерального агентства по промышленности, возглавил «АвтоВАЗ» в августе 2007 года. Тогда на него возлагались определенные надежды. Однако к концу второго года его руководства предприятие переживает серьезнейший кризис. Производство остановлено, несмотря на крупные финансовые вливания. Трудно предположить, что ситуация улучшится и со сменой руководства. О том, как отнеслись к назначению нового президента на Волжском автозаводе в Тольятти, в репортаже Сергея Хазова, корреспондента «Радио Свобода» в Самарской области.
Игорю Комарову 45 лет. Новый президент Волжского автозавода закончил Московский государственный университет по специальности экономист. С октября прошлого года Комаров занимал должность советника генерального директора госкорпорации Ростехнологии, а в мае был назначен исполнительным вице-президентом «АвтоВАЗа». От нового президента на Волжском автозаводе ждут возрождения дилерских центров и системы сбыта автомобилей, рассказал бывший гендиректор Международной ассоциации дилеров Волжского автозавода Юрий Целиков.
Я был в свое время директором автоцентра Тольятти ВАЗ, самого крупного в Советском Союзе. Мы делали предпродажную подготовку. Чтобы оторвать коррупцию внутри корпоративную, я придумал предпродажную подготовку делать не тогда, когда клиент выбрал машину, а обезлично, когда я получил с завода машину. На самом автоцентре лучшие работники делали предпродажную подготовку. Устраняли все возможные недостатки, дефекты и все.
С 1 августа 110 тысяч рабочих Волжского автозавода находятся в вынужденном отпуске. Заводской конвейер остановлен до 1 сентября. За время простоя рабочие на ВАЗе получают 60% от среднемесячного заработка. С 28 августа дочернее предприятие Волжского автозавода GM АвтоВАЗ объявило о сокращении с 5 до 4 дней рабочей недели. ВАЗовцы ждут от нового руководства предприятия повышения зарплаты, рассказала работница автосборочного конвейера Ольга Петрова.
Люди закончили школу, закончили институт, многие повышали квалификацию, то есть затрачены огромные средства на интеллектуальную собственность. Фактически должны быть востребованы, но трудно устроиться на работу. Конечно, очень низкий уровень заработной платы. То, что сегодня платят, жить, конечно, на эти деньги невозможно.
Средняя зарплата на Волжском автозаводе в июне составила 16 493 рубля и уменьшилась по сравнению с июнем прошлого года на 12%, говорит председатель независимого профсоюза рабочих АвтоВАЗа «Единство» Петр Золотарев.
Получив такую зарплату, работники АвтоВАЗа себя чувствуют нехорошо и испытывают много проблем. Именно по ценам, которые и сложились в Тольятти, на такие деньги прожить невозможно. Поэтому недовольство людей именно уровнем заработной платы.
С 1 сентября на ВАЗе вступает в силу приказ номер 310, согласно которому Волжский автозавод будет работать по сокращенной 20-часовой рабочей неделе с оплатой рабочим за фактически отработанное время. При этом зарплата рабочих на ВАЗе по подсчетам лидеров независимого профсоюза сократится еще примерно на 50%. Независимый профсоюз «Единство» говорит о готовности провести в сентябре акцию протеста, требуя для рабочих крупнейшего российского автозавода достойной зарплаты.
Рассказывал Сергей Хазов, корреспондент «Радио Свобода» в Самарской области. Ситуацию в российской автомобильной отрасли комментирует Михаил Ганелин, аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог».
Автопрому, наверное, досталось сильнее всех отраслей во время кризиса. Продажи упали там где-то на 60%, а где-то на 70%. Многие компании были поставлены на грань банкротства. Действия государства здесь были вполне адекватными и быстрыми. Государство повысило пошлины на импортные автомобили, разработало механизм государственных гарантий, идет обсуждение субсидирования процентных ставок, льготное кредитование для покупателей легковых автомобилей. Но проблема в том, что несмотря на то, что вот те меры, которые принимаются, люди не покупают машины. Вряд ли это произойдет и осенью. Может быть, небольшой подъем начнется с следующего года. Да, у нас проблемы большие с качеством автомобилей. Чтобы машины покупали, цена-качество должны быть лучше, чем у других.
А вот как прокомментировал смену руководства АвтоВАЗа Сергей Асланян, журналист, эксперт в области автомобилей.
Это же все такое вот администрирование локальное, в котором абсолютно не важно, кто что и откуда. Вопрос в том, что это надсмотрщик, спущенный сверху, лояльный той руке, которая его туда привела. Завод может быть прибыльным или неприбыльным, завод может производить машины или их не производить, но при этом денег дай и не спрашивай, куда мы их потратим. Ну, как вот эти вот 25 миллиардов, которые дайте нам, потому что нам очень нужно, нате, получите. Результата никакого. Задача сейчас у Алешина быстро унести ноги, ему дают такую возможность. На АвтоВАЗе к нему будет много вопросов из серии «Что ж ты, друг наш, тут наделал?». И чтобы эти вопросы не переросли в какие-то реальные дела, он так талантливо бросил вот эту вот кость, из-за которой сейчас все передрались, под названием «Объединим АвтоВАЗ, КамАЗ и автодизель». Вот этот тройственный союз. Это замечательная совершенно, на мой взгляд, операция прикрытия, позволяющая в тумане пересесть в новое кресло. И теперь, если возникают какие-то там коллизии, то они уже не так ярко выглядят, потому как все заинтересованные лица рвут шкуру неубитого медведя. Все-таки это красивое объединение, это такой хороший конгломерат. Чисто экономически он нецелесообразен, чисто технически это чудовище, которое никому не нужно, но под него же можно будет попросить денег. Под АвтоВАЗ уже не дадут, а вот под объединение дадут еще сколько. Но объединение так или иначе в пользу КамАЗа, то есть АвтоВАЗ переходит на вторые роли.
А каково, на ваш взгляд, будущее российского автопрома в целом?
Ну, будущее у нашего автопрома такое же, как и будущее у всей страны. Может, повезет, а может, не повезет. Но у нас на сегодня произошло разделение автопрома по ориентации. Есть теперь ориентация традиционная, есть нетрадиционная. Нетрадиционный автопром, он почему-то выигрышный. Это вот всякие Ford, Hyundai, Toyota. Это имеет спрос. А традиционный автопром, он привык жить под крылышком государства. В самостоятельном плавании он абсолютно недееспособен. На сегодняшний день принято такое решение, как попытаться поддержать рублем. Это просто увеличивает убытки страны в целом, но никак не сказывается на автопроме. Что будет дальше, неизвестно. Хорошее при таком подходе не будет абсолютно ничего. Тем более, если, не дай бог, состоится вот это объединение АвтоВАЗа и КамАЗа, ну, это будет еще просто один параметр нашей национальной трагедии. Потому как во всем мире те предприятия, которые обещены сразу двумя разнопрофильными направлениями, там легковой и грузовой, вот, как Рено, например, или там Вольво, или Мерседес, они прекрасно понимают, что это удвоение всего, удвоение затрат, удвоение персонала, удвоение промышленных мощностей, коммунальных платежей и так далее. И никто никогда в здравом уме объединять столь противоречивые активы не будет. А вот наши решили. И решили именно потому, что никто не собирается реально никакого дела делать. Это чисто административное явление, рассчитанное, с одной стороны, на прикрытие отхода, с другой стороны, на получение новых денег.
Таково мнение автомобильного журналиста Сергея Слоняна по поводу будущего российского автопрома. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском райцентре Шали в результате взрывов, осуществленных смертниками, ранены 9 человек, 5 милиционеров и 4 мирных жителей. В Дагестане неизвестными застрелен офицер милиции, участковый одного из районов Махачкалы. Ранее в Махачкале в ходе спецоперации были убиты 3 боевика. Глава МВД России Рашид Нургалиев потребовал принять дополнительные меры для обеспечения безопасности школ в связи с активизацией боевиков на Северном Кавказе. Совет директоров Волжского автомобильного завода утвердил президентом АвтоВАЗа Игоря Комарова, ранее работавшего исполнительным вице-президентом автомобильного концерна. В Хакасии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации. Он был объявлен 17 августа в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. В Молдавии сегодня приступил к работе новый парламент. Спикером парламента был избран лидер либеральной партии Михай Гимпу. Администрация президента США Барака Обамы опровергла сообщение о том, что Вашингтон отказался от планов размещения элементов системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. Специальный посланник президента США Ричард Холбрук на встрече в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем выразил озабоченность в связи со злоупотреблениями на прошедших 20 августа в Афганистане выборах. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В Бостоне, штат Массачусетс, проходит прощание с сенатором Эдвардом Кеннеди. Он умер во вторник в возрасте 77 лет. Похороны пройдут в субботу. Как всегда в это время я хотел бы напомнить, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, мнения экспертов, эксклюзивные интервью, данные специально для «Радио Свобода» и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной печати. И вместе со мной в студии уже мой коллега, обозреватель «Свободы» Иван Толстой. Иван, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем по географическому принципу. Сначала чем дальше от России, а потом будем давайте к ней потихоньку приближаться. И, возможно, даже обогнем земной шар. Почему я так говорю и интригую слушателей? А потому что, конечно, мы не будем от них скрывать, как всегда, что темы нашего обзора мне заранее известны, мы с вами их обговариваем. И они такие очень географически разбросанные, и от этого, как всегда, они стали только ярче и интереснее. И тем не менее, давайте начнем с Америки, пожалуйста.
Спасибо. Начнем с Америки. Администрация президента США Барака Обамы опровергла сообщение о том, что Вашингтон отказался от планов размещения элементов системы ПРО в Польше и Чехии. И вот обзор, который я готовил перед этой программой, как раз посвящен этой теме. И обзор такой тревожный, редакционная статья в Washington Times под названием «Обама бросает Польшу и Чехию», как раз и касается того, что не стоило бы Америке предавать своих союзников и страны, которые расположены к Америке положительной своей стороной.
Центральная и Восточная Европа.
Ну, совершенно верно. Вот редакционная статья реагирует на эту публикацию в варшавской газете «Выборча» о том, что администрация Обамы собирается отказаться от этой системы ПРО и напоминает, что данный шаг стал тревожным сигналом для наших союзников. Теперь, слава богу, мы знаем, что он не стал тревожным сигналом, и, тем не менее, бывшие советские сателлиты самым активным образом, продолжает Washington Times, выступали за усиление роли Америки в Европе, полагая, что могут рассчитывать на Соединенные Штаты, которые будут защищать их интересы от России. Обе страны продемонстрировали добрую волю, направив свои войска на войну в Ирак в рамках многонациональных сил. Правительство Польши и Чехии, продолжает Washington Times, действовали смело и решительно, соглашаясь разместить у себя эту самую систему противоракетной обороны. Прага и Варшава знали, что Москва отреагирует на это отрицательно, но после многолетних терпеливых дипломатических усилий они предпочли выступить на стороне США. Теперь отказ или подозреваемый отказ от развертывания ПРО станет предательством, пишет газета. Европа останется незащищенной от иранских ракет, позиция Кремля усилится, а авторитет США ослабнет. И в этом решении нет никаких плюсов. Статья Washington Times заканчивается таким пассажем. Готовясь бросить союзников Америки на произвол судьбы, администрация Обамы в то же время активно идет навстречу России. Непонятно, что Соединенные Штаты надеются получить взамен на отказ от оборонительной системы Восточной Европы. Но менять что-то вполне осязаемое на обещание хорошего поведения со стороны Москвы – это глупая сделка.
Что-нибудь еще есть на тему российско-американских отношений?
Да, оказалось, что все мои сообщения так или иначе все-таки с Россией и Америкой связаны. А было время, нам казалось, что проблема России решена. Так называется обзор в Wall Street Journal, посвященный письмам, приходящим в редакцию в ответ на что-то, опубликованное накануне там, или несколько дней назад. В данном случае имеется в виду громкая статья Ричарда Пайпса «Гордость и сила». Вот читатель Рон Мур из Дейтона, из штата Огайо, пишет, в статье Пайпса говорил, что мы правильно требуем, чтобы Россия относилась к своим бывшим колониальным владениям как к независимым государствам. Автор правильно критиковал Россию за прошлогоднее нападение на Грузию. Наконец, русские не знают, кто они такие, а значит, надо попытаться превратить их в нас, и тогда, может быть, они повзрослеют и станут нормальными. Читатель говорит, а вот таким образом предлагается решать проблемы вроде нападения на Грузию, и это методика взаимодействия с Россией, предлагаемая преподавателем из Гарварда, здесь его тон саркастичен. А сколько грузинам придется ждать, пока эта стратегия принесет плоды, если на незрелые, лживые, ошибочные действия отвечать прощением и поиском компромисса, то подобный взгляд на мир лишь распространится еще дальше.
Иван, у нас осталось буквально несколько секунд. Можно назвать издание, газету и тему, чтобы так привлечь внимание слушателей, они потом, возможно, найдут ее сами. Тема очень интересная.
Пожалуйста, российского посла Сергея Кисляка США отправили в Калифорнию убеждать губернатора Арнольда Шварценеггера уберечь живописную деревянную заставу под названием «Форт Росс» от бюджетной гильотины штата, то есть от сокращения финансовой поддержки. Об этом пишет Кэролин Джонс в «Сан-Франциско Кроникл».
Иван, спасибо. Я напомню, что Иван Толстой рассказал нам об этих публикациях в свежих западных газетах. Продолжаем «Время свободы». Сегодня во многих средствах массовой информации появились сообщения, что специальный представитель США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук на встрече в Кабуле с афганским президентом Хамидом Карзаем в довольно резкой форме высказался по поводу состоявшегося на прошлой неделе первого тура выборов главы афганского государства. По предварительным данным, Карзай лишь ненамного опережает своего главного конкурента, доктора Абдулло. При этом Абдулло обвиняет президентскую команду в подтасовках результатов голосования. Тема продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
По некоторым проблемам состоялся довольно острый обмен мнениями. Мы не будем этого отрицать, признал в интервью CNN высокопоставленный представитель американской администрации, комментируя встречу Ричарда Холбрука с нынешним президентом Афганистана Хамидом Карзаем. В то же время он опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что Холбрук пытался заставить Карзая согласиться с необходимостью проведения второго тура президентских выборов в любом случае, так как это придаст им дополнительный вес. По словам представителя администрации, Холбрук жестко настаивал на строгом соблюдении законодательства и интересов всех сторон выборного процесса. Если для этого потребуется второй тур, то так и будет, цитирует Холбрука один из участников встречи американского спецпредставителя с афганским президентом. Встреча закончилась на дружеской ноте, отметил он. Ранее Холбрук заявлял, что пока рано называть победителя президентских выборов и что Афганистан столкнулся с очень серьезными трудностями при их проведении. Пресс-секретарь Белого дома Филип Кроули так прокомментировал ситуацию.
Ситуация довольно деликатная. Нам нужно дождаться результатов выборов. Предстоит посмотреть, каким будет состав правительства Афганистана. Стратегическим императивом для нас является настойчивая работа с международным сообществом, с действующим афганским правительством ради создания таких институтов, которые отвечали бы чаяниям афганского народа.
Согласно предварительным результатам, Карзай лишь на несколько процентов голосов опережает своего главного соперника, бывшего министра иностранных дел Афганистана доктора Абдулло. В то же время в понедельник один из министров в правительстве Карзая заявил, что за президента были поданы не менее 68% голосов. Абдулло недавно открыто обвинил Карзая в участии в подтасовках итогов голосования, состоявшегося 20 августа. О серьезных нарушениях в ходе выборного процесса заявили 6 других кандидатов на президентских выборах, однако в их заявлениях имя нынешнего афганского президента не упоминается. Глава избирательного штаба Карзая Вахид Амар в ответ сказал, что обвинения в фальсификациях и подтасовках не имеют под собой оснований. Окончательные итоги первого тура президентских выборов в Афганистане будут объявлены не ранее середины сентября. Второй тур, если он потребуется, планируется провести в октябре. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Томская область готовится к серьезным ограничениям электроэнергии. После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС областные власти опасаются, что зимой в Томске и в Томской области могут возникнуть перебои с электричеством. Генерирующие мощности региона покрывают лишь 40% необходимой электроэнергии. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачиной.
После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в Томской области были введены временные ограничения на потребление электроэнергии. Ограничения коснулись многих предприятий. Без света на сутки остались также 53 жилых многоэтажных дома. Сейчас область закрывает все свои потребности в электроэнергии, но это лишь потому, что работает в летнем режиме. Как только начнутся холода, начнутся проблемы. Об этом Томичей заранее предупредил губернатор Томской области Виктор Крес.
На данный момент очень серьезно тяжело входить вот в зиму. Что касается нашей генерации, мы себя в лучшее время закрываем вот на 40%. Естественно, мы как никогда сейчас, не на словах и на деле, должны запустить режим экономии. И эта ситуация нас заставит по-иному посмотреть, как закрыты наши котельные генерирующими мощностями, а проще сказать, почти никак. Отсутствует у нас сегодня на котельных, на наших мощностях, поэтому потребуются дополнительные расходы и бюджета, и мы их будем изыскивать.
60% электроэнергии Томская область получает по перетокам из Объединенной энергосистемы Сибири, в том числе получала и от Саяно-Шушенской ГЭС. Чтобы зимой не остаться без света и тепла, в регионе надеются на дополнительные мощности Томской ТЭЦ-3, ТЭЦ Сибирского химического комбината в закрытом Северске и ГРЭС-2. Но их на нужды региона не хватит. Кроме того, сейчас некоторые из них находятся в ремонте. Их постараются ввести в эксплуатацию как можно быстрее. Энергетики показывают местным властям, как идут работы по запуску новой турбины на ГРЭС-2 и успокаивают. Сергей Кожемяка, генеральный директор территориально генерирующей компании 11.
Энергосистема Сибирского округа, она имеет достаточный резерв, даже с выходом Саяно-Шушенской ГЭС обеспечит и население, и всю промышленность в необходимом объеме электроэнергии, ну, естественно, и теплом по крупным городам. На сегодняшний день ДВУ Сибири делает прогнозы, баланс, чтобы было понятно, с каким резервом будем проходить зиму. Томская область является и ранее, и сейчас электродефицитной, энергодефицитной территорией. Поэтому большую часть мы покупаем с рынка по перетокам. И поэтому весь недостаток мы будем покрывать за счет покупки с оптового рынка.
Хотя тут же оговариваются, если зима не будет холодной.
Если действительно будут морозы очень сильные, то не исключено введение ограничений предприятий, не исключено.
Это не коснется населения.
Не коснется никаким образом.
Добавляет мэр Томска Николай Николайчук. Оптимизма городских властей и энергетиков не разделяет директор регионального центра по энергосбережению Михаил Яворский. Энергодефицит в регионе, он уверен, коснется всех, и все должны к этому готовиться уже сегодня.
Мне вообще не нравится тогда ситуация, когда вот в таких ситуациях занимаются успокоением. Надо считать, что может быть максимально плохо, и из этого максимально плохо исходить в своих действиях до зимы. А промышленные предприятия должны уходить в 3 смены. Какая бы у них нагрузка ни была, обеспечивают они себя днем, не обеспечивают, но в ночь они обязаны сейчас уходить. Нужно свои действия с завтрашнего дня, с послезавтрашнего дня, все вести на то, чтобы снизить максимум потребления электрической энергии. Тем самым мы не выйдем, конечно, из этой ситуации окончательно, но минимизировать свои неприятности мы можем.
О необходимости введения экономии и энергосбережения в регионе также заявил томский губернатор. Этой зимой надеяться, говорит он, будет не на кого.
Может быть, вот эта ситуация как раз быстрее заставит нас понимать, что этим вопросом, энергосбережением, надо заниматься. Надо не только вытянуть, как это мы привыкли, большинство из нас, что там дорого и так далее, но надо реально каждой семье заниматься энергоресурсосбережением. Ну, готовиться надо всегда к худшему варианту. И наверняка зима будет значительно суровее, чем прошедшая. К этому надо сегодня готовиться.
Теперь в Томске каждый день работает специальный штаб по подготовке к зиме. На особом контроле вопросы электроснабжения. Сейчас в местном бюджете ищут деньги на приобретение дизель-генераторов. Их хотят поставить не только в каждой котельной, но и во всех городских больницах и станциях скорой помощи. На экстренный случай. Его может и не быть, но в Томской администрации считают, лучше перестраховаться. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса в нашей программе рубрика «Сетевые разговоры», «Новости экономики» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Скандинавии. Но пока в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском райцентре Шали в результате взрывов, осуществленных смертниками, ранены 9 человек, 5 милиционеров и 4 мирных жителей. В Дагестане застрелен неизвестными офицер милиции, участковый одного из районов Махачкалы. Ранее в Махачкале в ходе спецоперации были убиты 3 боевика. Глава МВД России Рашид Нургалиев потребовал принять дополнительные меры для обеспечения безопасности школ в связи с активизацией боевиков на Северном Кавказе. Совет директоров Волжского автомобильного завода принял отставку Бориса Алешина с поста главы предприятия. Президентом АвтоВАЗа назначен Игорь Комаров, ранее работавший исполнительным вице-президентом автомобильного концерна. В Хакасии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации. Он был объявлен 17 августа в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. В Молдавии сегодня приступил к работе новый парламент. Спикером парламента был избран лидер либеральной партии Михай Гумпу. Администрация президента США Барака Обамы опровергла сообщение о том, что Вашингтон отказался от планов разместить элементы своей системы ПРО в Польше и Чехии. Специальный посланник президента США Ричард Холбрук на встрече в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем выразил озабоченность в связи со злоупотреблениями на прошедших 20 августа выборах. Более 20 солдат пакистанских сил безопасности погибли вчера в результате нападения смертника на пограничном пункте между Пакистаном и Афганистаном. Пхеньян и Сеул договорились продолжить сотрудничество в области воссоединения семей, разделенных в результате войны 50-53 годов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов сегодня должен был встречаться с дознавателем Следственного управления ГУВД Москвы в связи с требованием президента Чечни Рамзана Кадырова возбудить против него уголовное дело. Орлов отправился на встречу в сопровождении главы адвокатской палаты Москвы Генри Резника, который будет представлять его интересы. Напомню, Рамзан Кадыров потребовал возбудить дело в связи с заявлениями Орлова о том, что президент Чечни несет ответственность за гибель правозащитницы Натальи Истемировой. Кадыров подал также гражданский иск о защите чести и достоинства в Тверской суд Москвы. Предварительные слушания по нему назначены на следующий понедельник. О том, будет ли или нет возбуждено уголовное дело против Олега Орлова и как прошла эта встреча с дознавателем, пока неизвестно. За ситуацией весь день следил мой коллега Максим Ярошевский, который к этому часу собрал мнение нескольких авторитетных экспертов и правозащитников о том, как теоретически возможно будет развиваться это дело.
Рамзан Кадыров обвиняет главу правозащитного центра «Мемориал» в том, что тот публично назвал его причастным к убийству правозащитницы Натальи Истемировой. Она была убита неизвестными в Чечне 15 июля и также являлась сотрудницей центра «Мемориал». Адвокат президента Чечни Андрей Красненков заявил Интерфаксу: «В своем иске мы просим суд обязать ответчиков разместить на официальном сайте опровержение и возместить моральный ущерб в сумме 10 миллионов рублей». В эфире «Радио Свобода» Олег Орлов объяснил свою позицию.
Нет никаких законных оснований для возбуждения уголовного дела, потому что факта совершения уголовного преступления с нашей точки зрения не было. Я высказывал свое мнение, свои оценки, я осуществлял свою профессиональную деятельность, я сообщал о вине за убийство Рамзана Кадырова, в которую я уверен, я при этом говорил о политической, прежде всего, о политической вине, а также о возможности и необходимости проверки версии о прямом отдании приказа им. Но эту надо версию проверять, конечно. Но, на мой взгляд, его политическая вина, создание условий в Чеченской Республике, когда убийство правозащитников становится возможным, когда бессудные казни совершаются, исчезновение людей, атмосфера полная безнаказанности, это очевидная вещь.
Сегодня с 3 часов дня Олег Орлов и представляющий его интересы адвокат Генри Резник встречаются с дознавателем Следственного управления ГУВД Москвы. Начало досудебной подготовки к рассмотрению иска в Тверском суде Москвы назначено на понедельник 31 августа. По мнению руководителя Московской хельсинской группы правозащитницы Людмилы Алексеевой, иск Кадырова к Орлову абсолютно бесперспективен.
С моей точки зрения, он поступил глупо и бесперспективно, потому что я была на той пресс-конференции, где выступал Олег Орлов. Ничего он такого не говорил. Он сказал, что президент Кадыров несет ответственность за то, что происходит в его республике. А разве это не так? Сам президент говорит, что он держит под контролем строгим, что все в его республике под его контролем. Раз так, то он отвечает из-за гибели Натальи Истемировой, это очевидно. Я просто не понимаю, что он мог посчитать там клеветой или оскорблением. И я думаю, что это совершенно бесперспективное дело.
Таково мнение правозащитницы Людмилы Алексеевой. Адвокат Рамзана Кадырова Андрей Красненков подал заявление и в ГУВД Москвы по факту клеветы в адрес президента Чечни. Я уверен в том, что оба дела будут выиграны, так как высказывания Орлова носят ярко выраженный клеветнический характер, заявил Красненков. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. В США обнародованы выводы коронеров, то есть дознавателей, о причинах смерти Майкла Джексона, и назначена новая дата его похорон – 3 сентября. О посмертном существовании короля поп-музыки мой коллега Дмитрий Волчек.
Майкл Джексон умер 2 с лишним месяца назад, но продолжает творить новости. На сайте Los Angeles Times в разделе самых важных событий, потеснив войны и кризисы, утвердился специальный раздел «Майкл Джексон». Данные токсикологической экспертизы обрастают бесчисленными толкованиями. Известие о том, что поп-звезду погубил пропофол, сменяется утверждением, что умереть от этого анестетика нельзя. Идет борьба за признанных детей Джексона и заявляют о своих правах непризнанные. Появляются кадры из спешно смонтированного фильма, в котором запрещено сниматься членам гильдии киноактеров Соединенных Штатов, и всей этой суете прибавляет инфернальности непогребенность Джексона. После потешных похорон его тело остается в морге, и от этого веет совсем уж запредельной жутью, ведь четверть века назад мир увидел юного Джексона в гриме предводителя живых мертвецов. Смешно сетовать на безжалостность шоу-бизнеса и желтой прессы, но от новостей о посмертном бытии Джексона и у самого циничного монстра дрогнет сердце. Правда, вокруг такой же перехлёст макабра. Вот история участника реалити-шоу телеканала VH1 Райана Дженкинса, который убил свою жену, вырвал ей зубы, отрубил пальцы, так что труп идентифицировали по серийным номерам грудных имплантантов, а потом повесился в мотеле. Шоу, в котором участвовал Дженкинс, состояло в том, что 17 молодых миллионеров боролись за сердце материалистичной блондинки, выполняя различные задания. Например, организовывали рекламную кампанию ее собачки породы Чихуахуа. Автор одной из бесчисленных статей об этой драме, перечислив все пикантные подробности, внезапно спрашивает: может быть, на Всемирной фабрике звезд вышли из-под контроля какие-то механизмы? Но оставляет вопрос без ответа.
Комментарий Дмитрия Волчика.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
«De mortibus aut bene aut nihil» – это латинское предписание в отношении российских блогеров, очевидно, не действует. В последние сутки коллективный разум «Живого журнала» занимало главным образом известие о смерти Сергея Михалкова. Итог долгой 97-летней жизни Михалкова подвел в своем дневнике известный литературовед Олег Ликманов.
Итак, он изваял 3 варианта гимна Совсоюза, один отвратительнее другого и вообще всегда был верным халуем власть имущих. Басни о космополитизме в конце 40-х, выступления на обсуждении доктора Живаго и прочее, и прочее. Ни в чем из этого не покаялся. Был близким другом Александра Введенского и, как мог, способствовал его посмертной реабилитации. Написал паровозное предисловие к замечательной книжке Юрия Коваля. Душил Эдуарда Успенского. В 85 лет отважно гонял на иномарке по улице Поварской, сам видел. Числился главным редактором якобы сатирического киножурнала «Фитиль», показывавшегося в виде нагрузки перед художественными фильмами в кинотеатрах. Пал как поэт и драматург до низшего предела, но в юности написал несколько очень неплохих стихотворений.
Пользователь Тереза Фил суммировал в одной записи все злободневные ассоциации, возникающие в сознании либерально настроенного российского интеллигента в связи со смертью автора 3 гимнов. А именно, скандал вокруг иска наследницы Александра Галича Алены Архангельской к издательству «АГИ» и свежеотреставрированный павильон станции «Курская кольцевая» московского метрополитена.
А вот интересно, московский метрополитен заплатит наследникам свежеприставленного гимнописа положенный гонорар за публикацию строки из старого гимна? Не могу избавиться от впечатления, что смерть Сергея Михалкова как-то связана с Курской реставрацией. Видимо, одновременное функционирование 2 версий гимна вызвало критический дисбаланс в организме великого конъюнктурщика.
Однако наибольшее количество кросс-ссылок собрал 4-й вариант гимна, созданный ЖЖ-пользователем Иван Д.
«Гордись, обитатель небесного рая, теперь ты спасен и прославлен в веках, одна ты на небе, одна ты такая, хранимая Богом страна в облаках». «Славься, Спаситель наш и Богородица! Славься, седой охранитель ключей! Партия праведных к небу возносится в ясном сиянии светлых лучей».
Отпевание Сергея Михалкова пройдет в субботу, 29 августа, в храме Христа Спасителя в Москве. В западном мире по-прежнему горячо обсуждают решение шотландского правосудия, точнее, министра юстиции Кенни Маккаскила, отпустить домой смертельно больного ливийца Абдельбасета Али Аль-Миграхи, осужденного пожизненно за участие в чудовищном теракте – взрыве в 1988 году американского авиалайнера над шотландской деревней Локерби. Тогда погибли 270 человек. Выдача Миграхи британскому правосудию стала предметом длительного торга Запада с ливийцами. Ливийским диктатором Каддафи. Суд над ливийцами, второго из подсудимых оправдали, широко освещался прессой. А вот освобождение вообще закончилось скандалом. Миграхи встречали на родине как героя, сам Каддафи удостоил убийцу аудиенции. Все эти события вызвали как некоторое ухудшение американо-британских отношений, так и политические неприятности для Гордона Брауна и для правящей в Шотландии националистической партии. На блогерском сайте Best of Both Worlds можно прочесть остроумное сравнение шотландского министра Маккаскила и первого президента независимой Ирландии Де Валеры. Речь идет о странной позиции ирландского лидера во время Второй мировой войны. Напомню, Ирландия сохраняла в ней нейтралитет.
Это заставляет нас вспомнить некий инцидент. В мае 1945 года Де Валера совершенно позорно вызвал к себе германского посла, чтобы выразить ему соболезнования по поводу смерти Гитлера. Де Валера оправдывал свой поступок тем, что он действовал строго в рамках дипломатического протокола, точно так же, как сегодня это сделал Маккаскил. Так, по крайней мере, он объяснил произошедшее после вспышки возмущения. Министр заявил, что он просто претворил в жизнь стандартную для Шотландии процедуру. Конечно, любое сравнение Миграхи с Гитлером нелепо, но оба эти случая принципиально схожи, учитывая широкий контекст принятия как одного, так и другого решения. В частности, желание соответствовать собственному национальному характеру и следовать строгим правилам. Как ни странно, у себя дома Де Валера даже и выиграл в общественном мнении, в то время как Маккаскил и его коллеги-министры вскоре могут просто потерять работу. Де Валера, как политик, был лучше.
Моби, знаменитый музыкант-электронщик и человек со вполне определенной политической и экологической позицией, которую можно очень условно назвать эко-левой, рассуждает в своем блоге о том, куда идут сельскохозяйственные субсидии в Соединенных Штатах. Чтобы оценить пафос Моби, следует помнить, что он строгий вегетарианец, точнее веган, то есть тот, кто отказался от потребления любых жиров животного происхождения.
Знаете, довольно скучно слышать, как некоторые говорят, я бы питался лучше, если бы это не было так дорого. Да, но вот есть довольно забавный факт, 78,5% всех государственных сельскохозяйственных субсидий в США идет производителям мясной и молочной продукции. Если бы мясо и молочные продукты не были столь обильно субсидированы, они, грубо говоря, стоили бы в 10 раз больше. Чем сейчас. Скажем, свинина стоила бы не $3,5 за фунт, а 30. Органические местные продукты дороги, так как их производство так не поддерживает. Так что все довольно просто. Стыдно, даже может быть трагично, что сотни миллиардов долларов, полученных от налогоплательщиков, идут на субсидии мясомолочной индустрии, в то время как на производство органической и местной пищевой продукции не остается почти ничего.
Такая вот несправедливость. С точки зрения современного левого поп-музыканта, озабоченного экологическими проблемами, творится сегодня в США.
Напоминаю, что над рубрикой «Сетевые разговоры» работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском райцентре Шали в результате взрывов, осуществленных смертниками, ранены 9 человек, 5 милиционеров и 4 мирных жителей. В Дагестане неизвестными застрелен офицер милиции, участковый одного из районов Махачкалы. Глава МВД России Рашид Нургалиев потребовал принять дополнительные меры для обеспечения безопасности школ в связи с приближающимся 1 сентября и активизацией боевиков на Северном Кавказе. Совет директоров Волжского автомобильного завода принял отставку Бориса Алешина с поста главы предприятия. Президентом «АвтоВАЗа» назначен Игорь Комаров, ранее работавший исполнительным вице-президентом автомобильного концерна. В Молдавии сегодня приступил к работе новый парламент. Администрация президента США Барака Обамы опровергла сообщение о том, что Вашингтон отказался от планов разместить элементы своей системы ПРО в Польше и Чехии.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В лозунге «Убей Хача» нет ксенофобии. Неожиданный результат официальной экспертизы.
Комментарии экспертов.
Адвокат Юрий Шмидт. Влияет ли дело Ходорковского на жизнь общества?
В блогах «Свободы».
Писатель Лоренс Даррелл как собеседник блогера Померанцева.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете «Время свободы», и с очередным выпуском экономической панорамы вас познакомит Иван Трефилов.
Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле российских банков за июль увеличилась с 4,2% до 5,4%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов, не назвав ее объем. Центральный банк относит просроченные задолженности лишь уже просроченные платежи по тому или иному кредиту, тогда как по международным стандартам финансовой отчетности к ней относят весь кредит, возврат которого уже после первого просроченного платежа оказывается как минимум под вопросом. Соответственно, общий объем просроченной задолженности в России, по мнению экспертов, может превышать оценки Центрального банка как минимум в два раза. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября составит $238.60 за тонну, говорится в опубликованном постановлении правительства страны. Это на 7,5% выше нынешней ставки, но почти в два раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре годом ранее. Международные или золотовалютные резервы России за период с 14 по 21 августа сократились на $2.3 млрд, или примерно на 0,6%, до $398.3 млрд, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума $598 млрд, их объем снизился почти на 33,5%. Федеральная антимонопольная служба России определила штрафы для двух нефтяных компаний, вновь признанных виновными в злоупотреблениях доминирующим положением на оптовом рынке нефтепродуктов, на этот раз в первой половине текущего года. Сообщается, что в отношении российско-британской ТНК BP его размер составит около 4 200 000 000 рублей, а для государственной компании «Газпромнефть» – более 4,5 миллиардов. Эксперты отмечают, что объявленные штрафы, максимальная сумма которых по закону может достигать 15% от выручки той или иной компании за минувший год, являются рекордными для российского антимонопольного ведомства. Для сравнения, в конце 2008 года четыре крупнейших нефтяных компаний страны были оштрафованы за аналогичное нарушение на общую сумму менее 5,5 миллиардов рублей. Теперь они вновь обвиняются в необоснованном завышении цен на нефтепродукты. Согласно официальным данным, только бензин в оптовом звене за полгода подорожал более чем на 50%. Говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Конечно, мы в этот период видели рост цен на нефть на внешних рынках, поэтому, учитывая то, что у нас оптовые цены на нефтепродукты напрямую коррелируют с ценой нефти, поэтому, конечно, рост цен на нефть должен был перекинуться на внутренний рынок нефтепродуктов, на оптовое звено. Но вопрос весь состоит в том, а пропорционально ли было повышение цен на оптовом рынке в соответствии с ростом цен на нефть. Видимо, ФАС посчитал, что цены на внутреннем рынке выросли более сильно, чем нефть, и этот рост был неадекватен. Поэтому были выдвинуты такие претензии. Надо еще понимать, что это уже происходит второй раз, поэтому штрафы такие большие.
Таким образом, на ваш взгляд, объявленные Федеральной антимонопольной службой наказания являются справедливыми?
Мне здесь тяжело говорить, вполне оправданы они или нет, потому что это все зависит от методики расчета цены на нефтепродукты, да, которые применяют нефтяные компании, которые используют ФАС. Понимаете, дело в том, что нет у нас рыночного индикатора цен на нефтепродукты, поэтому сказать точно, адекватно ли это было повышение, либо нет, очень тяжело.
Следует помнить, что выписанные в прошлом году штрафы четырем нефтяным компаниям на сегодняшний день не выплачены, поскольку эти санкции оспариваются ими в судах. Можно ли вообще ожидать, что антимонопольной службе все-таки удастся добиться исполнения собственных решений?
Этот механизм еще не отработан, он находится вот на самой ранней стадии отработки. А мы сейчас видим, что в судах дела продолжаются, и на федеральном уровне пока больших штрафов не было выплачено. И судебное решение выносится как в пользу нефтяников, так и в пользу ФАС. Но пока до реальных штрафов дело не дошло. На мой взгляд, что в конечном итоге нефтяникам все же придется оплатить эти штрафы, и ФАС так просто с них не слезет по этому поводу. И, скорее всего, может быть, штрафы будут чуть меньше, но они, скорее всего, будут выплачены все-таки. И, в принципе, мы видим, что, скорее всего, и по этим штрафам нефтяники снова пойдут в суд, будут оспаривать их, и это дело, в принципе, может длиться долго. Но надо понимать, цель, которую преследует ФАС, это наведение порядка на внутреннем рынке нефтепродуктов, чтобы нефтяные компании понимали, что они господствуют на этом рынке не могут и должны работать по общерыночным правилам. И вот ФАС просто пытается вот такими, в принципе, жесткими штрафами навести некий порядок на рынке. Удастся ли или нет, я думаю, что в конечном итоге все-таки удастся.
Ваш прогноз, что будет с ценами на нефтепродукты в России в ближайшие месяцы?
В оптовом звене это будет зависеть от стоимости нефти. Думаю, что, скорее всего, мы к концу года увидим нефть ниже текущих уровнях, поэтому цены в оптовом звене могут быть ниже. То, что касается розницы, учитывая то, что маржа в рознице в последнее время очень сильно снизилась, упала ниже 10%, поэтому, скорее всего, в рознице мы увидим стабилизацию цен.
Это был аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков. Курс доллара на сегодня 31 рубль 64 копейки. На выходные понедельник 31,57. Евро сегодня стоит 45 рублей 8 копеек. Курс на следующие дни 45,30. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
С экономической панорамой сегодня вас знакомит наш обозреватель Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Скандинавии. Деревянные башмаки ассоциируются у нас в первую очередь с Голландией и Францией. Знаменитые кломпы стали не только символом Нидерландов, но и сувенирной приманкой для бесчисленных туристов. А французское слово «сабо» прочно вошло в лексикон советских модниц 70-х годов. Гораздо меньше, однако, известно о скандинавской деревянной обуви «треско». А ведь она предмет, вполне достойный внимания. О ней рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанин.
Впервые сведения о деревянной обуви «треско» в Дании появляются в 15 веке. В документе, датированном 1481 годом, упомянуты ольховые башмаки жителей острова Фюн. Судя по росписям фюнских церквей, не исключено, что производство такой обуви зародилось именно здесь, в центре Дании, а уже потом распространилось в другие регионы страны. Так или иначе, но все последующие 4 столетия деревянная обувь была самой распространенной в Дании. Из архивных документов можно узнать, к примеру, что в 1496 году королевский указ регламентировал продажу «треско» на базарной площади города Оденсе. А столетие спустя, в 1580 году, датский историк Корнелиус Хамсфорд учреждает благотворительный легат, проценты с которого идут на закупку деревянных башмаков школьниками из бедных семей. Понятное дело, что обувь для низкого сословия и обществом ценилась весьма невысоко. В Дании сохранилось немало фресок периода 12-17 веков, позволяющих детально знакомиться с предметами быта того времени. И тут любопытно отметить, что в трактовке средневековых датских художников «треско» несут весьма негативную символику, являясь непременным атрибутом отрицательных персонажей. На церковных росписях деревянные башмаки, обуты палачи Иисуса Христа, другие библейские злодеи, а порой и сам дьявол. Говорит датский музейный инспектор Кьельт Гриндер Хансен. Со временем центром производства датских «треско» стала Восточная Ютландия. Регион этот издавна славился своими лесами, что естественным образом подхлестнуло развитие башмачного промысла. Особо в этом смысле выделялся небольшой городок Гамель-Рю, треть населения которого зарабатывала себе на хлеб, вырезая в год до 180 тысяч пар деревянных башмаков. Среди мастерового люда ремесло это уважалось. Башмачником мог стать любой. Цехового обучения для этого не требовалось, работа с деревом считалась чистым занятием, а инструменты стоили недорого. К тому же товар постоянно рос в цене. Если в 1830 году пара обычных «треско» стоила 5-6 киллингов, то в 1870 году башмаки эти стоили уже в 6 раз дороже. С Хайско были распространены обуви как на селе, так и в городе. Новыми башмаками нередко расплачивались за работу, а отработавшие свой век служили поилкой для домашних животных. В особых случаях сапожник снимал с ноги мерку, но обычно на ярмарку привозились изделия нескольких стандартных размеров. Так можно было разом обуть всю семью. А вот фасонов цхэско было не счесть. Для будней и праздников закрыты пяткой или фасонным каблуком, оббитые по канту медной полоской или лакированные. Помимо цельновыдолбленных башмаков, существовали и вариации, например, деревянные сапоги с кожаными голенищами. Срок жизни обуви продлевали, подковывая ее железом. Башмаки при этом ужасно грохотали, а подошвы сыпали искрами, стоило припустить них бегом по мостовой. Пик продаж цхэско приходится на 1880-е годы. Однако профессия резчиков-кустарей начала приходить в упадок с появлением деревянных башмаков фабричного изготовления. А с началом 20-го столетия и этот продукт окончательно вытеснила кожаная обувь. Второе рождение скандинавские деревянные башмаки пережили в 70-80-х годах прошлого века. На этот раз в соседней Швеции. Удобные шлепанцы-клоги на широкой деревянной подошве с небольшим каблуком и кожаным верхом стали носить молодые люди обоего пола, и это считалось признаком продвинутости. А популярности деревянным башмакам добавила знаменитая группа «Абба». Именно в них шведские музыканты выходили когда-то на сцену. Впрочем, и спустя 4 десятилетия эта обувь не утратила у скандинавов своей популярности. В каждом месте на шведском доме есть пара таких деревянных шлепанцев, стоящих у входных дверей. По размеру они подходят всем членам семьи, так что это очень удобно. Когда надо выбежать на улицу, обувь всегда наготове, и не нужно шнурки завязывать. Башмаки, может, и выглядят грубовато, но на самом деле они очень комфортные. Ноги в них не потеют и не мерзнут, а по росе в таких пошлепать – одно удовольствие. Рассказывает обувных дел мастер из Швеции Берит Йорансон. В настоящее время деревянная обувь из Скандинавии вновь на подъеме. Еще в прошлом сезоне на подиумах дефилировали манекенщицы в башмаках на деревянной платформе, а уже этой весной шведские клоги заполонили страницы глянцевых дамских журналов. За некоторые модели просят до 1500 шведских крон, а это около 150 евро. Но, судя по спросу, товар того стоит. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Лингвистическая экспертиза не усмотрела признаков национализма в лозунге «Россия для русских». Почему прокуратура не любит работать с делами о преступлениях, совершенных на расовой почве? Такова первая тема программы. Соединенные Штаты указывают афганским властям на необходимость точно соблюдать демократические процедуры. Будет ли обеспечен контроль за подведением итогов президентских выборов в Афганистане. Украина обвиняет Черноморский флот в нарушениях закона. Кому выгодно постоянно поддерживать скандальный тон в отношениях Киева и Москвы? Об этом поговорим через час 10 минут.
Спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет Анна Качкаева. В гостях у нас политик, бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У памятника Карлу Марксу собралось 12 человек.
Судебные приставы не пытались проникнуть на территорию воинской.
Если к сентябрю Иран не даст положительного ответа, мы будем рассматривать возможность...
Подготовлен соответствующий протокол о незаконном проникновении на...
Интересовала комиссию, в каком состоянии находятся лопатки непосредственно турбины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».